Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. У нашего микрофона руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской епархии, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца уральской столицы отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Поздравляю вас и наших радиослушателей с праздником Благовещения и Лазаревой субботой. В сегодняшний праздничный день соединились вот такие два очень значительных для нашего спасения евангельских события. И мы сегодня нашу встречу посвящаем разбору священной евангельской истории и постараемся главные моменты тех истин, которые доносят Евангелие в эти праздники сегодня раскрыть в максимальной степени и поговорить, что они значат для человеческого спасения. Итак, днесь спасения нашего главизна. Так Церковь воспевает в день Благовещения. Почему? Потому что действительно спасение рода человеческого началось с благовестия Архангела Гавриила. Что этот праздник означает в вашей жизни и на что вы всегда обращаете внимание, прочитывая Священное Евангелие этого праздника?
Действительно, это один из таких радостных праздников. В Евангелии от Луки сказано про то, как ангел, войдя к деве Марии, которая была обручена мужу именем Иосифу из дома Давидова, и ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь имя ему Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и предаст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя, потому и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Вот, конечно, это одно из самых удивительных, наверное, и самых таинственных таких явлений, и само Благовещение, и произошедшее вслед за этим то, что произошло в ее чреве святом. Даже не знаю, как это назвать, это нельзя назвать зачатием. Это такая тайна, глубокая тайна. Тайна нашего спасения начинается. И здесь, конечно, можно рассуждать над этой тайной и созерцать ее, как Господь, который сотворил весь этот мир, вошел и стал младенцем, как это все было. Но здесь можно только созерцать, изумляться и удивляться. Но более становится, то есть больше можно сказать, вернее, когда начинаешь смотреть в образ Девы Марии. Это все-таки богородничный праздник, и здесь необычайным образом предстает сама Дева Мария. Она смутилась от слов. Вот представьте, Архангел Гавриил, тот вестник Божий, который возвещал всем, как большинство людей его встречало, тут же падали на колени.
Да, но сказано, что и Пресвятая Дева испугалась, она ведь сказала: «Не бойся». То есть ее реакция была, как любого человека, которому явился ангел, это, конечно же, страх, благочестивый страх.
Ну, да, но в основном люди тут же падают на колени. Вот. А она смутилась именно от слов здесь. Подчеркивается, что она смутилась от слов, потому что вот в благодати она пребывала, в такой с Богом, что явление ангелов было для нее... Вот любой обычный человек, когда мы встречаем, если это произойдет, это страшно. Вот мы даже видим Иоанн Богослов, когда явился ему ангел, он упал на колени, хотя он был уже в возрасте, уже был апостолом, который он видел Христа, видел других ангелов, тем не менее ему является ангел, и он бросается на колени. А Дева Мария смутилась от слов и размышляла, что бы это значило за приветствие. И вот ангел ей сказал: «Не бойся». На самом деле слово «не бойся», оно встречается очень часто, когда Господь является. Господь является, первый говорит, не бойся. Господь является как любовь. Он открывает человеку новую реальность, в которой нет места страху, где есть место спасению. Когда Господь дал Моисею скрижали завета, Моисей вышел к народу, там вот дымилась эта гора, и что-то сотрясалось, и он сказал народу: не бойтесь, Бог пришел к вам, чтобы вы не грешили. И поэтому слово «не бойся», Мария, «не бойся», когда Господь является, это является таким свидетельством, что Бог есть любовь. Вот. А она же, мы видим, она смутилась от слов. Это действительно невозможно было представить, что такое. Это, оно не может прийти такое на ум. Вот здесь бывает пророчество пророка Исаии. Вот именно здесь. Меня всегда вот эти слова, они мне не могут, ну, они меня всегда удивляют особо сильно, когда пророк Исаия говорит, что не приходило на то на сердце и не может представить себе то ум, что Господь уготовал любящим его. И когда начинаешь думать, а что же вот такое может Господь уготовать, приготовить для человека? И вот мы видим, что Господь приготовил для любящей его. Мария так сильно возлюбила Господа, и вот он что и уготовил. Не могло ей на это на сердце прийти. И помыслить она такого не могла, что ее Господь приготовил. Такое удивительное событие произошло, что она родит чрево, это родит сына. Зачнешь во чреве и родишь сына. Вот, вот это, конечно, является исполнением пророчества Исаии. И, конечно, оно не может нас не радовать, потому что если мы будем любить Господа, то как велика будет милость любящим Его. Как, в этой жизни, конечно, до конца мы всего не осознаем, не увидим, как говорил апостол Павел, гадательно сквозь тусклое стекло, но в жизни, в Царстве Небесном, вот это действительно то, что не приходило на сердце, не приходящее на сердце, сбудется. Сбудется, Господь откроет, и вот Благовещение, оно связано с этим у меня. Не приходило то на сердце, и не может представить то ум человека, что Господь приготовил любящим его. То есть пример Девы Марии, то, как она возлюбила, и что с ней в итоге произошло, как, какую миссию она исполнила в этой жизни, он не может не вдохновлять и всех остальных, любящих Бога, что нам Господь приготовит. Мы сами этого не можем представить. И это является вот другая такая икона, тоже связанная с Девой Марией, называется «Нечаянная радость». Вот нечаянная – это то, что на что даже и не можешь ожидать, не можешь представить этого, не можешь никак спрогнозировать. Господь сделает так, что ты будешь удивлен, изумлен, и можешь только вот стоять в таком в умиленном состоянии и удивляться. Вот такой удивительный праздник Благовещения лично для меня. Вот такие мысли у меня. Очень давно вот эти мысли меня так волновали, и я об этом думал, и именно в связи вот с тем, как она восприняла и что с ней потом произошло, и почему это произошло, потому что она сильно любила, из-за вот этой любви, любовь совершенно изгоняет страх, поэтому, когда она увидела ангела, она смутилась от слов, потому что не могла это представить, что с ней такое может произойти, и, конечно, вот это вот благословение Божие, оно вот настолько велико и удивительное. Вот я уже повторяюсь.
Рассуждая о домостроительстве нашего спасения, вот почему именно так Господь воплотился, мы, конечно же, должны обратить внимание на образ зачатия, образ соединения вот двух естеств во Христе, божественного и человеческого. Почему от Духа Святаго возымело плод во чреве своего Мария, потому что отцом Христа был Бог Отец, а человеческую природу Спаситель воспринял от пречистых кровей Богородицы. Вот в связи с этим Христос не взял, не воспринял, не наследовал Адама в грех и ответственность за него.
Последствия
его. Последствия воспринял, а сам грех не воспринял.
Да.
Да? Это было очень важно. Да, почему? Потому что Адам, как глава семьи, как тот, кто кто нес ответственность, и за Еву в том числе, он был ответственен за свой поступок, за поступок Евы. И Спаситель, воплотившись от, с одной стороны, человека, от жены, с другой стороны, не от семени мужа, и это семя тления, семя греха, которое мы наследуем от рождения, Господь не воспринял, унаследовав только последствия грехопадения и непорочное страстие, неукоризненное страстие. Вот почему была необходимость в таком сверхъестественном, благодатном, или, как говорят, непорочном зачатии. Еще один момент, на который хочется обратить внимание. Для всех внешних, то есть тех людей, которые знали эту благочестивую семью, это было совершенно естественным явлением. Пресвятая Дева вышла замуж, и через некоторое время у нее родился сын. Никто об этом не догадывался, кроме тех, кто был посвящен в эту тайну.
Елизавета.
Елизавета, сам праведный Иосиф и Мария. Да? То есть вот эти люди знали, для всех остальных это было такой тайной. Как относились внешне к этому браку? Ведь брак был неравный.
Брак был неравный, вот. Но для того времени это было, наверное, естественно, потому что отношение к женщине в патриархальном таком обществе, когда можно было отпустить жену, если она тебе чем-то не угодила, можно было вторую жену взять. То есть это не бросалось в глаза. И вот та благочестивость, та праведность, которой обладал Иосиф, и его, наверное, маститость такая, вот, она, конечно, позволяла людям делать выводы, что все нормально, и девушка это благочестивая, все это возможно с точки зрения норм и нравственности того времени, это не вызывало ни у кого осуждения. И поэтому люди воспринимали спокойно к этому, относились. Это было в нравах того времени. Вот. А то, что они жили вот так свято, и непорочно, и пречисто, это никто и не... это была тайна. Это была тайна, которую Господь до поры до времени хранил, чтобы произошло и рождение, и воспитание, взросление Сына Божьего, Сына Человеческого. Вот поэтому в данном случае хранитель детства, он так и называется, хранитель детства, что он хранит, и хранит не только как мужчина, как имеющий силу, как имеющий какие-то способности, он был плотником, он передал Иисусу свое ремесло плотника.
Да, но в Евангелии сказано, если мы греческий оригинал возьмем, строительных дел мастером. Может быть и каменщиком, но это не уточняется.
Это все вместе. Да. Вот он строит дом.
Да.
И плотник, и столяр. То есть тогда вот эти вот строительные дела, тектон буквально, да? Тектон. Вот.
Строительных дел мастер, так скажем, да?
Ну да, перевести. Угу. Вот. И поэтому вот для традиционного общества, когда все по часам, все как бы вот расписано, очень важно было, чтобы у сына был отец, чтобы отец передал ремесло.
Да, то есть ведь у Христа по человечеству был отец, который принимал воспитание в непосредственном участии.
Да, и воспитание, и передача опыта,
да,
в законе, в традициях.
Ремесло земное передал.
Ремесло передал земное, научил каким-то простым человеческим вещам. То есть Господь по-человечески прошел путь до конца, от начала до конца, будучи младенцем, через рождение, через... Все это было, не нарушая законов и естественных, и Господь тихо входит в человеческое состояние.
Отец Александр.
Вот об этом праздник Благовещения.
Отец Александр, в связи с этим, вот Христос ребенок, Христос отрок. Как вы думаете, как он называл Иосифа?
А я знаю как, на самом деле. Какая самая главная молитва?
Отче наш.
Отче наш. А как она звучит на еврейском? Какое слово в слове «отче» звучит?
Ну, это только отец Александр может знать.
Да ладно. Авва.
Авва.
Авва, отче. А что такое Авва?
Отец, наверное.
Не просто отец. Это первое слово, которое произносит ребенок.
Авва.
Авва. То есть такой детский лепет, на уровне детского лепета. То есть здесь очень интересный момент. что Иисус Христос использует слово «Авва» в молитве «Отче наш», как дети называют, самые маленькие дети называют своего отца. Это, я думаю, не случайно. Поэтому, подчеркивая это, он говорит, что это очень хорошее слово. Поэтому, скорее всего, так и называл.
Да, я думаю, что недаром вот тот эпизод в храме, когда Христос уже стал отроком, и он напоминает своим родителям о том, что на самом-то деле его отец, Отец Небесный, да. А вот до этого времени наверняка все было...
Они не могли этого даже.
Да.
То есть для них это было настолько удивительно. Они, наверное, потом привыкли, что он простой обычный ребенок.
Да, и даже вот забылось, скорее всего, да? Вот,
да, они помнили об этом, вот как бывает с человеком, что-то произошло чудесное, сверхъестественное, а потом как будто ничего не происходит, как будто все нормально. И человек забывает, он с одной стороны помнит это, для него это исполнено радостью, а потом раз думает, а может быть этого не было, вот, а может быть было как-то по-другому, потому что такое свойство человеческой природы, сомневаться так или иначе. Да, это очень интересный момент, который здесь подчеркивается.
Ну, еще один вопрос, который очень часто вызывает у кого-то смущение, у кого-то недоумение. Ведь у Иосифа уже были дети от его первого брака.
Да, предание так говорит.
Предание говорит о том, что, вот, допустим, апостол Иаков, брат Господень, да, что это означает. Кто-то размышляет и думает, что вот у Марии после Христа еще были дети. Угу. На самом деле церковь так не учит. Да?
Ну, по крайней мере, в Евангелии они про них ничего не сказано.
Про них ничего не сказано. А церковь учит о том, что Пресвятая Дева и в Рождестве осталась, была Девой, и по Рождестве осталась также Девой. И на этом мы стоим.
Здесь какой важный момент, я чуть-чуть перебью, что Яков был старший сын Иуда. Это подчеркивалось когда? Что когда сказано, что вот твоя матерь и братья пришли к тебе. И там сказано, что братья хотят взять, считают, что он сумасшедший. То есть было вот это напряжение, да. Они не
даже
понимали.
Своих, да.
Да, они, вот эта тайна Иосиф, Мария, Иисус, что они, наверное, не представляли, что она от Духа Святого какое-то время.
Даже братья не были посвящены, конечно.
Да, не могли этого не понять. И поэтому они, может, даже были старше, чем Мария по возрасту.
Конечно, старше. Да, наверное.
Вполне возможно, что они были старше, чем Мария. И в связи с этим, конечно, вот этот факт, который, что они могли подойти и сказать, мы тебя там возьмем, мы тебя там это, научим жизни.
Что ты за себя блажь напустил,
да,
потому что
они, поведаешь. Да, они там себе считали старшими братьями, что они там то-то могут, что они как-то так вот отвечают за него,
да,
а он здесь что-то проповедует. И вот они иди в Марию-то взяли, видимо, с собой, чтобы вот его уже вразумить там по-братски там и так далее и тому подобное.
Авторитет матери,
да,
что-то
авторитет
вот
матери.
Повлияет.
И это не случайно в Евангелии написано, чтобы мы увидели, что Дева-то Пречистая, там не могло быть других детей. Потому что если были бы другие братья по плоти, то про них было бы сказано уж. Про этих-то сказано, и они вошли в историю спасения. И Иаков, и Иуда вошли. Поэтому здесь вот этот факт, он подчеркивает, что у него других братьев-то не было. Это протестантские измышления.
Ну, также, конечно, мы знаем, что в апокрифах, в книгах, в подлинности которых и события, которые описаны, церковь сомневалась еще с 4 века. Конечно же, много таких фантазий и домыслов, которые, конечно, имели позднейшее происхождение, может быть, написано всякое. Но, тем не менее, Евангелие четко нам дает, канонические Евангелия дают ответ на этот вопрос. И мы давайте перейдем к другому событию, которое воспоминается церковью сегодня, это Лазарева суббота. Спаситель, мы знаем, особо любил двух своих учеников. Это Иоанна Богослова и праведного Лазаря. Евангелие нам очень ярко повествует.
Марфу любил, и сестру ее, и Лазаря еще.
Да.
Он в целом любил эту семью.
В целом особое отношение у него было к этим людям. И когда он узнал о том, что Лазарь умер, он проследился. То есть вот здесь вот человеческая скорбь, человеческое сострадание, горе проявляется. Вот. Все как у людей в полном смысле этого слова. Да?
Вот в этом смысле эти праздники сходятся, подчеркивается человеческая природа, с одной стороны, но и божественная природа. Удивительно, как вот эти два праздника совпадают. Но они часто идут рядышком.
Да, но редко совпадают вместе, да?
Но редко совпадают вместе, да.
Бывает такой день, да, по-моему, Кирия Пасха называется, когда Благовещение
на Пасху.
На Пасху, да, бывает тоже, да, два удивительных праздника. А вот нынче Благовещение Лазарева суббота. Ну, давайте прочитаем Евангелие о воскрешении праведного Лазаря.
Оно очень большое вообще само. Я только сам момент воскрешения прочитаю. Вот с того момента, как Иисус прослезился, когда он пришел уже к Лазарю, иудеи говорили: смотри, как он любил его. А некоторые из них сказали: не мог ли сей отверзающий очи слепому сделать, чтобы и этот не умер? Иисус же, опять скорбя внутренне, приходит к гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему: Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе. Иисус говорит ей: не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. И я знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. И сказав это, он воззвал громким голосом: Лазарь, иди вон. И вышел умерший, обитый по рукам и ногам погребальными пеленами. И лицо его было обвязано платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот человек много чудес творит. Вот такое, с одной стороны, удивительно радостное событие — воскрешение человека, которого уже тление коснулось. А это юг, там все очень быстро распадается. И четверодневный Лазарь, действительно, это такое явление.
Но это самое значимое чудо, которое,
да,
предваряет свое воскресение совершать, ведь за неделю до, в общем-то, уже
самого
воскресения, да?
Да.
В следующую субботу мы будем уже вспоминать сошествие Спасителя в ад, и благодатный огонь, который, даст Бог, сойдет, будет вот нам предзнаменованием его воскресения, да, освобождение всех людей из ада и воскресение Христа. Поэтому это, наверное, конечно же, самое большое чудо, которое сотворил Господь, которое свидетельствовало о том, что Бог может воскрешать к жизни.
Господь еще, да, хочет, побеждается естества чин.
Да.
Вот это тот самый случай, когда чин естества побеждается, когда Господь входит вот в это смердящее, эту пещеру. На иконах иногда изображается тот, кто нос зажимает.
Угу. Там смердит, да?
Смердит, невозможно находиться. Это действительно невозможно. Большинство людей не может находиться там, где вот трупный запах. Это очень...
Запах смерти.
Запах смерти. И вот то, как он пахнет, это, конечно, не может не вызвать отвращения у любого, вообще у любого практически человека. Господь входит, преодолевает естество человеческое. Господь, будучи человеком, преодолевает человеческое естество и входит внутрь этой пещеры и говорит: Лазарь, иди вон, выйди из этого тления, выйди из этого хаоса, из этого разложения выйди. И это, конечно, символично. Это очень символичное исцеление, воскрешение, очень символичное чудо, потому что точно так же Господь входит в наше сердце. Наше сердце, чем оно исполнено? Страстями, похотями, злыми помыслами, злоречием, осуждением. Вот эта вот страстная природа нашего сердца, она, конечно, все остальное, даже то, что доброе, казалось бы, как мы думаем, у нас есть. Вот наша страстная природа, все это доброе, как вот ложка дегтя в бочке меда. Все, весь мед только на выкид. Деготь брось туда, весь мед уже не годится никуда. Так и наше, как мы думаем, что-то мы доброе делаем, ничего подобное. вот эти наши страсти, наши грехи, наше зло в нас, оно также искажает всю природу целиком. И поэтому, когда человек духовно возрастает, когда он начинает на себя смотреть, вернее, ему Господь дает такой дар на себя смотреть без прикрас. Потому что если бы сразу нам Господь открыл нам, кто мы есть такие, большинство бы людей, наверное, точно бы умерло от отчаяния, от уныния. Но Господь до поры до времени закрывает от нас видение как того, какие мы есть на самом деле. И вот одно из таких показательных мест, человек, чем больше он живет в такой духовной жизни, как-то пытается молиться, каяться, прочищаться, многие приходят и говорят, а почему? Почему так? Я чувствую, что я хуже становлюсь, я более грешный. А потому что Господь
свет проник,
Господь нам дает такой дар видеть на себя без прикрас. Видеть себя без прикрас. Еще раз повторю, если бы мы сразу бы увидели, какие мы есть, вот сразу бы, это такое бы уныние наступило у каждого человека, что вряд ли бы кто выжил.
И ведь действительно люди, которые вот прикоснулись, может быть, к тайникам в свое сердце, самым злым, темным сторонам. Да? Ведь люди в этот момент очень часто заканчивают жизнь самоубийством.
Да,
не
да.
имея веры. Да?
Не имея веры,
не
да.
имея веры, да. Поэтому действительно...
Вот те, кто занимаются всякого рода подсознательными вещами, спиритизмом, оккультизмом, экстрасенсорикой, почему это так опасно тоже? Не только потому, что это нарушение заповедей, но еще и это опасно вот именно с этой точки зрения, что если ты не готов к тому, чтобы увидеть себя без прикрас и начинаешь видеть себя таким, это очень плачевно может закончиться, очень, очень трагично. И вот вернемся к Лазарю и субботе. Господь сходит в ад и говорит: «Лазарь, иди вон». Точно так же Господь сходит в наше сердце во время таинства крещения, во время причащения, во время встречи человека с Богом в таинствах. Господь входит в наше сердце и говорит нам по имени: «Иди вон из этого тленного состояния». Но говорит он нам прежде всего через то, чтобы мы вышли вон из нашего духовного хаоса, из нашей духовной бессмыслицы, бесцельности нашего существования. И вот когда человек духовно выходит вон и начинает, опять же, в жизни церковной, через таинство крещения ставить себе правильные цели, цели для христианской жизни, через дух свой человек постепенно начинает просвещать и все остальное, и душу, и тело, и постепенно все вот это нечистое, оно, с одной стороны, просвещается, и мы начинаем видеть всю нечистоту свою, но с другой стороны, мы видим, что нужно исправлять. Мы видим вещи, которые нам Господь открывает, над которыми мы можем работать, над которыми мы можем трудиться. Так же, как в темноте не видно ущербности комнаты какой-то, как только восходит солнце, начинают падать лучи, происходит вот такое просветление, начинаем видеть, сколько пыли, сколько там, там какой потолок неровный, какие стены кривые, как обои плохо наклеены. Начинаем видеть все изъяны, все недостатки того окружающего мира, в котором мы живем. И это также с нами происходит. Чем больше человек в духовной жизни живет, чем больше свет проникает в его и душу, и тело, и во все его существо. И это один из показателей того, что человек живет духовной жизнью, если он видит вот ту мерзость, в которой он пребывает.
И показательные слова евангелиста, которые он приводит в обличение вот той твердости и неверия фарисеев, что даже вот такая власть Спасителя, власть над смертью, тут уж действительно человек, наученный в законе, должен был и вспомнить и пророков, и просто задуматься, а кто вообще владеет жизнью-то? Но даже воскресив Лазаря, мы видим, что фарисеи остались в своей вот этой твердыне неверия. Они, видите, как сказано, что из-за этого человека мы имеем массу проблем. То есть, да. Конечно, даже вот этот путь чудес, который Христос показал, он оказывается для таких людей совершенно бесплодным. У них есть своя правда, и ни на что они не хотят обращать внимание. Мы, кстати, видим это и в наше время, потому что вот явление благодатного огня – это чудо. Но ведь его совершенно спокойно игнорируют, инославные, да,
представители других. Это чудо, что,
да,
это,
да,
что это, зажигалка есть.
Да, вот поэтому, конечно же, вот для людей неверующих любое чудо, оно может оказаться так бесплодным, туне, и не принести того плода, который приносит чудо для человека верующего. Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. У микрофона был настоятель Свято-Георгиевского храма города Екатеринбурга, руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, отец Александр Сандарев.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь с праздником Благовещения и воскресшим Лазарем!